Привет, друзья! Вы слушаете 651 выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, из мрачного мира далекого будущего, где все время царит война, мы перемещаемся в местами не менее мрачный мир настоящего. И о чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о том, каким образом проблема голода, до этого тысячелетиями стоявшая перед человечеством, была в целом решена. Дело просто в том, что вот сейчас мы, когда пытаемся там представить голод, вот, нам это уже так достаточно трудно сделать. То есть мы себе представляем какое-то, не знаю, какие-то там лежащие на улицах трупы, там, обтянутые кожи. Такое, конечно, тоже бывало, вот, но у нас в России голод обычно выглядел не совсем так. И вовсе не всегда, что у нас в других местах люди именно от, собственно, голода помирали. То есть у нас сейчас такое, представляешь, голод, когда вот когда есть хочется, а нечего. Тут как бы получается вроде как в той китайской сказке про линию большую или не маленькую, где там в конце стоял вопрос о голоде в приморских регионах Китая, вот, куда надо было отправить продовольствие, а богатые хотели ехать в первую очередь на поезде, что там у людей нет еды. Они начинают говорить, передо мной тоже, например, сейчас нет никакой еды и ничего, я не скулю по этому поводу. На самом деле, голод был постоянным спутником человечества ввиду того, что после первой сельскохозяйственной революции, неолитической, а мы вообще перешли от присваивающего хозяйства к производящему, регулярно происходили неурожаи. То есть, вот можно обратиться, так сказать, к священному писанию, почитать книгу «Бытия», где рассказано, как Иосиф, оболганный своей начальницей, оказался в тюрьме и там взялся толковать сны. Вот. В результате чего его даже к фараону не раз вызвали, когда фараон увидал странный сон, что паслись на берегу Нила 7 тучных коров, и вышли из Нила 7 тощих коров и поглотили тучных, но толще не стали. Что он истолковал, то, что сначала будет 7 лет хороших урожаев, но 7 лет не урожаев, соответственно, голода. И по его совету и под его руководством создали за тучные годы запасы зерна и стали их распределять за как бы в следующие тощие годы. Неизвестно, конечно, было это Иосиф на свете или не было, но факт то, что действительно такая практика в сельскохозяйственных вот этих ирригационных державах была, и во многом из-за нее они, собственно, державами-то и стали. Просто потому, что организация ирригационных работ и хранение зерна в храмовых и царских комплексах была, в общем, основой во многом их выживаемости, и кто должен был этим заниматься, кто должен был это учитывать и распределять. И вот таким образом сложилось государство с чиновниками, царями, всякими фараонами и так далее. Просто потому, что действительно неурожаи бывали, ну, регулярными. Вот где-то 7 лет, да, как это в мифе про Иосифа, примерно, да, с такой частотой можно было ждать неурожай. Если у вас нет запасов каких-то, то, скорее всего, вам кранты. Почему? Потому что не существовало глобального рынка продовольствия, и на котором можно было бы закупить это самое продовольствие. Рынки были в лучшем случае региональными, а неурожай, как правило, тоже был как бы региональным. Просто потому, что чем обычно вызывались неурожаи? Ну, и сейчас тоже во многом вызываются. Первое, это всякий климатический фактор. Например, вот голод, который был в 1991-м, в царской России еще, считается, что был потому, что зима наступила очень рано и была холодной, и при этом малоснежной. Это очень плохо. Потому что, во-первых, холод побивает озимые посевы пшеницы, ржи и прочего зерна. А снег, который мог бы их укрывать и укутывать, отсутствует. Под снегом всё тепло. Вот там всякие мыши под снегом бегают. Вот, и тому подобное. Им там тепло. Или вот куропатки. Знаешь, как куропатки зимой спят?
Как?
Они как пикирующий бомбардировщик врезаются в снег в поле.
Uh-huh.
Вот. Их тут же как бы забуреет внутрь, вот и они спят.
А, то есть они прям в спячку впадают внутри сугроба?
Нет, ну не в спячку, я имею в виду на ночь поспать.
А, на ночь поспать.
Да. Чтобы не сидеть сверху и не задубить. Они в сугроб с налету влетают, в него забуреются глубоко и спят.
Uh-huh. Умно, умно.
Им, с одной стороны, тепло, с другой стороны, их не видно. Вот. И не будет риска, что их съедят. Есть, правда, риск, что в случае внезапной оттепели и заморозков, как бывает в начале весны, образуется наст, и тогда хрен вылезешь оттуда. Вот. Но это уж как повезет. Короче, всякие вот такие вот факторы, слишком сухое лето, или там наоборот, сплошные дожди, все к чертям смыло, какие-нибудь паводки и наводнения, ураганы, град. Град очень легко может побить весь урожай и всего, чего только можно. Начиная от зерновых, кончая плодовыми. Просто потому, что крупные градины падают, повреждают растения, и ничего у вас не выйдет с урожаем. Как будто этого мало. Всякие другие биологические факторы тоже всегда были. Потому что, во-первых, разведение одной и той же культуры несколько лет подряд провоцирует разведение вместе с ней же и специфических для нее сорняков и вредителей. Вот. Всяких сорных трав, которые с ними сосуществуют, их заглушают. Всяких там птичек, мышек, жучков и прочих, которые поедают хомячков там. Вот, и сбегаются все. То есть, вот, например, те, кто держат всякие плодовые сады, обычно ненавидят скворцов. По той простой причине, что скворцы очень любят есть всякие плоды. Особенно вишню, черешню, вот это вот. Они мягкие как раз. Потом, помимо видимой живности, еще и регулярные болезни. То есть, например, типичный спутник ржи, пшеницы – это спорынья. То есть, это грибок такой, который вызывает на колосьях появление таких специфических черных рожков. Что тут плохо, Орлеон?
Наверное, он ядовитый.
Конечно. Он, мало что ядовитый, он содержит всевозможные интересные алкалоиды, вот, из которого употребление зараженного спорыньёй зерна вызывало так называемый Антонов огонь. Он же эрготизм. То есть, в общем, нервно... как бы нервное поражение, вот, из-за которого происходит всякое дрыганье руками, ногами, вот, галлюцинации, слепота, паралич, смерть. А бывало так, что вот приходилось рисковать и потреблять подозрительное зерно, просто потому, что, допустим, плохо уродилось, иначе, может быть, нечего жрать. Как вариант. Ну, в общем, вот такое. Ну и, наконец, человеческий фактор. Война обычно. Началась война, пришли какие-нибудь там враги и все зажгли, или там все сами пожали и унесли с собой, как вариант. Например, у римских легионеров с собой всегда были, во-первых, серпы, чтобы можно было по дороге полять чьи-нибудь пожать в поисках зерна, и на десяток человек контуберний отделение, то есть полагался жерновок ручной. Вот, специально для того, чтобы молоть всякое зерно, либо которое выдают в качестве пайка, либо вот какое там нашли. Регулярно это было просто умышленной деятельностью, чтобы голодом ослабить неприятельскую страну, вот, и привести ее в полный упадок. Таким образом, просто по закону больших чисел, получалось, что раз в несколько лет что-нибудь будет случаться. Какой-нибудь голодный год. Либо из-за заморозков, дождей и града еще там чего-нибудь. Либо потому, что какие-нибудь там придут прусаки и все сожгут. Вот. Либо грибок какой-нибудь. Короче, кара небесная какая-нибудь. Особенно всякие поражения болезнью и грибком вызывали бардак. Потому что, во-первых, голод, во-вторых, от отравления вот этим вот алкалоидом все ведут себя неадекватно, и такое ощущение, что все, конец света какой-то настает полнейший. Что могло вызывать, да, в том числе всякие бунты, движения всякие религиозные, апокалиптические, всяких там флагеллянтов. Ну, короче, как это часто бывало. Вот, и что голод был частым спутником человечества, отчего человечество, собственно, и приобрело такие культурные особенности. Типа, вот помнишь, у дедушки Льва Арсеньевича покойного была любимая поговорка «хлеб всему голова».
Была такая.
Ну вот потому, да, и была, что люди привыкли, что еда либо есть, либо нет. Вот, и, соответственно, за нее надо держаться. Когда много еды – это хорошо, много есть – это прекрасно, мало есть – это плохо. Вот, все такое. Все это ввиду современных условий вызвало в том числе в виде инерции, перенесенная вот эту вот эпидемию ожирения, какая сейчас терзает цивилизованный мир, и которая в раз сделала устаревшими все эти старые карикатуры на капиталистов и прочих. В старых всяких сюжетах капиталисты обязательно толстые. Да, и там сказка, помнишь, была «Три толстяка», где три олигарха-правителя были непомерно толстые. Вот, и, соответственно, как бы это подчеркивало и негодяи, все хорошие были, наоборот, похвально стройны. Сейчас, наоборот, бедняки все опухли, вот, а богачи похвально стройны, потому что питаются омарами в белом вине, вот, и занимаются спортом, ведут спокойный образ жизни и вообще имеют возможности. А бедняки жрут картошку с пивом, вот, заедают стресс и ничего не могут после работы делать, кроме как сидеть без сил на диване. Я вот упомянул, что была первая революция неолитическая, с которой мы вообще стали что-то выращивать целенаправленно. Но были и другие. Правда, перед тем, как мы к этому перейдем, Я бы хотел напомнить, что в мае месяце у нас продолжаются выступления. Причем выступление будет тоже расширительным. 17 мая, я оговорился. В Ринблюз кафе пройдет расширенная лекция по проблеме деструктивных сект. Потому что лекция, которую я читал в январе по этому поводу, вызвала совершенно беспрецедентный ажиотаж, и билеты разобрали чуть ли не за месяц до. Очень многие, кто хотел попасть, не попали. Опять же, в интересах максимального охвата, раз всем это оказалось так близко, лекция пройдет в том числе в онлайн-трансляции. Можно будет смотреть и задавать вопросы в прямом эфире. Вот, я на них с удовольствием отвечу. Суть лекции будет несколько изменена в соответствии с просьбами и вопросами слушателей, потому что меня, например, просили больше рассказать про характерные вот у нас были то Богородичный центр, то Белое братство, про то, чем у нас прославилась Аум Синрикё, про всякие культы самоубийц у нас. Такие тоже были, вот, которые пресекали, про то, как у нас проросла китайская секта Фалунгун, в том числе. Вот, а также, как опознать, что твой какой-нибудь друг или родственник попал под влияние секты. Так что будет фокус сдвинут немного в эту сторону. Билеты на mediumoda.ru, приходите, буду ждать. Так вот, помимо неолитической революции были и другие, достаточно будет пару слов сказать о двух, в частности, об о распространении, скажем так, многих культур и агрокультурных приемов в ходе арабских завоеваний. Когда был создан халифат, поначалу единый. Вот, потому что многие вещи с Ближнего Востока, и да, я бы сказал не с Ближнего, а со Среднего, скорее, Востока, были занесены в Западную Европу, в первую очередь в Испанию, в Южную Италию, Южную Францию, на Балканы, как раз через посредство арабо-мусульманских завоеваний. То есть, например, черная редька. Для Европы она была не характерна до этого. Или, например, такая пряность, как зира, она же кумин. Вот она достаточно распространена, например, в испанской и мексиканской кухнях. Это как раз затащили арабцы туда. Так в Европе зирой особо никто не злоупотребляет. А испанцы любят. Вот. Притащенная игра с арабцами. Ну, еще некоторые вещи, типа, например, того, что приохотили их к сахару, и в той же Испании сахарный тростник худо ли, бедно ли возделывали. Потом, опять же, с участием испанцев активным, произошел так называемый Колумбов обмен. Когда на территорию Старого Света попали, соответственно, всякие интересные вещи из Америки, а на территорию Нового Света всякие интересные вещи из Евразии и Африки. Что попало из Америки, чего не было до этого, из важнейших? Картошка, кукуруза, помидоры, перец стручковый. Тот, который... Это все, вот, кстати, картофель, перец, табак тоже из Америки. Это все родственники непосленовые. Фасоль. То есть до того, как фасоль, вот эти вот бобы белые или красные, попали из Америки к нам, под бобами и фасолью понималось всякие другие бобовые растения. Бреллобио когда-то готовили как раз из евразийских сортов. Но американский оказался просто лучше. Поэтому пошел в ход. Вот. И, соответственно, венгерскую кухню сейчас очень трудно представить без продукции колумбового обмена. Потому что они очень много жрут паприки всевозможной, перца, вот, в смысле, плодового и помидоров. Вот. Поэтому они многим и растут обязаны. А в Америку попали такие приятные вещи, как, например, всякая мясная и молочная скотина. Потому что до этого у, как бы, индейцев там были кто? Ламы, альпаки, гуанако, викуньи. Ну, то есть, вот эти вот все родственные друг другу тварюшки, похожие на безрогих пушистых коз. Вот. С них много ли мяса-то? А для того, чтобы там что-то таскать, они вовсе плохо годятся. И жрали еще морских свинок. До сих пор, между прочим, популярное блюдо в андских регионах – жареные морские свинки. Прям так, ушки такой. Да.
Да, свинки на еду у них там.
Ну, мясо, говорят, очень хорошее и вкусное, да. Вот, опять же, завезли сахар и кофе, стали там возделывать, от американцев взяли какао, вот, стали возделывать. Так вот, это самое, Колумбов обмен здорово повлиял на так называемую вторую великую сельскохозяйственную революцию, она же известна как британская. Под британской надо понимать, что она как бы в основном в Британии начиналась. Это не значит, что она только в Британии ограничилась, а все остальные остались где были. Помимо Британии участвовали и Нидерланды в значительной степени. В чем она заключалась? Значит, во-первых, за счет того, что завезли всякие интересные вот эти культуры, типа картофеля того же, все это повлияло на севооборот. Потому что картошка оказалась просто, ну, как бы, подарком. Потому что вот, Урлен, мы с тобой сколько картошки повысадили и повыкопали в итоге. А вот, Урлен, а почему мы вот только картошку в основном, значит, сеяли и пожинали? Почему бы пшеницу нам с тобой не сажать?
Ну, потому что надо, наверное, пшеницы сильно больше площадей.
Ну, площадей можно хоть сколько. Площадей нужно больше, просто потому что пшеница очень долго зреет.
Угу.
И, соответственно, нет смысла посадить ее пятачок, потому что ты будешь ждать бог знает сколько ради какого-то мешочка зерна, в этом нет никакого смысла. А картошка за 3 месяца уже будет готова. В мае ее посадили, и летом уже что-то начинает поспевать.
Mm-hmm.
Даже иногда быстрее. Ну, ты помнишь, мы же прям летом мы периодически начинали копать с того конца, где первым сажали, и потреблять.
Mm-hmm.
Вот. Соответственно, получалось, что ее можно успеть за сезон сельскохозяйственный, характерный для Западной Европы, 2 раза уверенно, совершенно точно получить урожай. Это круто. Еще один момент. Пшеница в Тверской губернии растет, мы это сами видели. Помнишь, за железной дорогой там поля? Вот. Угу. Но все-таки картошка хороша тем, что, во-первых, прекрасно растет даже на довольно убогой почве, в том числе на сырой почве. А еще важный момент, всякие климатические беды, которые в основном пшеницу угубят, для картошки как раз зачастую, если не полезны, так по крайней мере не вредны. И получалось, что он очень хорош для подстраховки. Далее, картошка, если мы будем считать по, значит, единице калорий на квадратный метр, гораздо выгоднее, чем пшеница.
Угу.
Да. Раза в два, в три как минимум. Ну и получалось, что растет быстро, естся вкусно, ничего и, в общем-то, не надо особо. Вот, колорадского жука еще не успели затащить. А что самое главное, то, что ее утащили вот и далеко от родных мест, почему вот очень много всяких культур прекрасно сейчас возделывается, и даже главным образом возделывается вдали от своего естественного, так сказать, ареала произрастания. Потому что чем дальше от естественного ареала, тем дальше от естественных врагов, естественных вредителей, естественных болезней и прочего естественного.
Ага.
Да. Соответственно, первые века картошка прям процвела. Особенно здорово все это пошло в ход в как раз на Британских островах, потому что в Ирландии, в которой очень специфические почвы, сырой климат, вот, и частые дожди, зерновые растут не очень. Вот картошка оказалась очень. Вот, и довольно быстро Ирландию почти всю переориентировали на картошку. Еще один плюс. Картофель хорошо идет на корм скотине. Как минимум от него остается много ботвы, вот, а сам картофель тоже можно пустить на питательный корм всякий. Это хорошо тоже. Соответственно, с внедрением еще кое-каких культур, например, брюквы, кормовых всяких разновидностей, вот, репы, турнепса, да, этого, а также изучением поступивших бобовых и некоторых их близких родственников, вот, которые тоже насыщают почву всяким полезным, связывают азот. Клевер, например. Помнишь, что у нас тоже все было засеяно клевером? Ну, не все, но значительная часть участка периодически засевалась клевером. Что позволило избавиться от старой системы трехполья, да, то есть когда поле делится примерно на три части, на одной части сажаем озимые на зиму, на второй яровые на лето, а третья под паром, да, она же залежь. Ну, то есть, проще говоря, она ничего не делает, а восстанавливается, чтобы не истощиться. Как вариант, туда можно пустить скотину, чтобы она питалась травой и удобряла навозом. Но почему же, собственно, так поздно до этого догадались-то избавиться от этого пара и засевать кормовой культурой, бобами, там, всякими клеверами, то, что раньше было залежью? Мешало общинное землевладение. Потому что вплоть до периода огораживания земля была вот как у нас до революции, до Столыпина, по крайней мере, как мы недавно рассказывали, помнишь, была как бы собственностью общины, постоянно перетасовывались разные куски, у всех были по несколько клочков земли в разных концах, и как бы если бы кто-то сказал, так, знаете что, я вот буду на этом клочке, значит, тут разводить репу, ну, просто скотина, которая пасется на соседних залежах, эту репу быстро бы поила. И все. И ничего бы не вышло. А вот когда общинное землевладение это прекратилось, и все огородили, а значительная часть земель уже на коммерческой основе после английской революции была выкуплена всякими йоминами и уже стали фермерами. Вот уже можно было заниматься всякими рациональными идеями. Далее. Значительная часть земель, которая считалась забросовую, после британской революции здорово пошла в ход. Каким образом? Ну, во-первых, брались всякие торфяные болота, осушались, воду отводили оттуда, после чего получалось, что это уже теперь не болото, а очень хорошая земля, которая еще и удобрена торфом, на котором все здорово растет.
Это фактически торф даже, не то что земля.
Да, и торф этого было так много, что его даже стали копать и продавать соседям в других регионах. В тех местах, где наоборот была сушь, провели ирригацию, и за счет этого орошения можно было не бегать с ведрами, да, а все вода сама. Как вот во всяких долинах Нила и тому подобном. Тут британцы на самом деле ничего не придумали, они все позаимствовали у своих соседушек и заклятых друзей, голландцев. Как ты думаешь, почему именно у голландцев все эти осушения и орошения?
Ну, потому что у них, очевидно, мало территории, они пытаются отнять
ее у моря. Да, потому что Нидерланды, Голландия и Фландрия, это вот отвоеванные у моря или, как вариант, осушенные болота, потому что там, где не море, там было болото. Вот. При помощи рытья каналов, строительства дамб и тому подобного, они там навострились, и, соответственно, в Британии их и специалистов приглашали. Вот. И просто опыт как бы использовали. То есть, например, Корнелиус Вермейден, вот, был такой инженер, вот, который в 17 веке как раз приехал работать в Британию, и там очень здорово навел всякую мелиорацию и прочее. Помимо торфа, были распробованы и другие удобрения. Например, из Америки же везли тамошние удобрения в виде, например, гуано. Это залежи птичьего помета, очень полезные для плодородия, да, которые можно было вывозить целыми кораблями из американских, теперь уже независимых, государств и добреть. В самой Британии тоже было кое-что обнаружено. Так называемые капролиты. Ну, то есть, в общем, окаменевший навоз, по сути, древний. Вот, у них там тоже есть залежи. И вот из этого навоза путем растворения его в кислоте делали фосфатные удобрения. Примерно такие же, как у нас сейчас есть. Только сейчас у нас в основном синтетические, а у этих, видишь, они из естественных источников понарастворили. Это тоже позволило земли, которые до этого были абсолютно никому не нужны, превратить в ценные угодья. Таким образом, в Британии начался рост, как бы, площади, занятой в сельскохозяйственном производстве. Сначала на 10% выросло, на 20%, в итоге до 30%. Дошло это очень много. Вот. Были внедрены всякие новые инструменты, типа, например, через голландцев же позаимствованный в Китае плуг железный, который англичане еще и удешевили. За счет того, что у них в 18 веке произошел прорыв в производстве чугуна. До этого чугун считался за отход, с которым мастили дороги.
Да ладно.
Почему он называется? Ну а ты думаешь, почему он по-английски называется pig iron? Свиное
железо. Свиное железо, да.
Дело в том, что когда перешли от примитивных сыродутных печей к большим, но по принципу действия таким же, то есть штукафенам, так называемым, где была достигнута более высокая температура, и можно было всякую уже более масштабную деятельность вести кузнечную, оказалось, что значительная часть железа получается каким-то странным. Не куется, вот, а как кирпич, то есть... Оно твердое, но оно крошится, если по нему колотить. Ну и получалось, что его вот как кирпичи использовали. А в 18 веке разные деятели, например, семейство Дарби, придумали способ, которым этот самый собирающийся снизу жидкий чугуний, не дожидаясь, пока он там застынет и станет или что негодным, а сразу его оттуда через специальный краник выливать, изолировав, соответственно, его от, собственно, огня. И наладили производство всякого дешевого литой всякой утвари. В первую очередь, разумеется, это была посуда. Всякие чугунные сковороды и котлы появляются именно тогда. Потому что до этого... Котлы были дорогие, делались из бронзы и меди. Угу. Что, кстати, не только дорого, но еще и, может быть, опасно для здоровья.
Медные котлы?
Окисляемая посуда, если в нее некоторые класть продукты питания, может привести к тому, что пройдет реакция химическая, и ты наешься всяких солей.
А-а-а.
В книжке... Вот чего эмалируют, например, посудину для супов всяких? Вот специально для этого.
Я думал, для того, чтобы металл не гнил. Оказывается,
ну,
вот для чего.
Медь-то, mm-hmm. медь-то не гниет, вот, но даже ее эмалируют.
Да, но я тебе скажу по секрету. Я вот был, когда в Дании, в одном из... Я в Дании побывал во всех королевских дворцах, в какие пускают. И в одном из них, по-моему, в Амалиенборге, у них есть столовка. Не столовка, а кухня. Доступ на кухню. И там вот прям очень такая большая кухня. Она в полуподвальном помещении находится. То есть, как бы, такие толстые стены. Все белое, красивое. И висит огромное количество вот этих всяких кастрюль, каких-то ковшиков, сковородок, все чего угодно. И все это медное. Прям вот настолько меня поразило.
Вот поэтому, вот. Да.
Да.
А ну, потому понятно. Что
старые,
котлы...
Старые сковородки.
Да, котлы как бы делаются методом литья. Железо, чтобы лить. Вот это нужно было технологии 19 века уже приобрести. Короче, и поэтому вот, когда додумались... В 18 веке пускать этот чугуний на литье котлов и всякого такого, заодно дошли руки и до отливания дешевых и при этом эффективных плугов. Вот. Каковые плуги позволили ускорить и упростить с точки зрения задействованного и скотины пахоту. Что до этого запрягать приходилось там по 4, по 6 валов, чтобы его деревянной сахой перевернуть вот эту вот сырую, тяжелую британскую землю. А теперь с острым чугуниевым плугом с рациональным углом отвала можно было одного вала запрягать и прекрасно все пашется. К слову, про тягло. Еще одной проблемой с снабжением продовольствием, я уже сказал, было то, что возить его далеко не получалось особо. То есть, как бы довозили его в основном до каких-нибудь водных видов транспорта, а тут уже можно было и дальше. Что по воде вот его можно было везти за вменяемую себестоимость. Дело просто в том, что, скажем, даже по очень хорошей дороге лошадь могла тянуть никак не более 1 тонны груза в телеге. А тогда британцы стали где-то, начиная с 17 века, активно рыть каналы. И рыли вплоть до 19 века, когда появились железные дороги, и каналы эти уже устарели. Дело просто в том, что если мы груз вместо того, чтобы по дороге, кстати, тоже денег стоит, нагрузим в барку, то получится, что наша с вами лошадь будет тащить теперь уже не одну тонну, там, допустим, 20-30 тонн. Потому что они едут по воде же.
Угу.
Вот. Вот как у нас бурлаки были на Волге и прочих местах. Вот то же самое. Только с лошадьми. До сих пор в Британии есть туристические маршруты, где вас могут посадить тоже в барку, и лошадка ее будет таскать по каналу туда-сюда. Вот. Таким образом получилось, что в Британии за счет всех этих каналов сформировался национальный рынок зерна. Это, понимаете, тогда было что-то с чем-то. То есть для множества стран, той же соседней Франции, было характерно наличие внутренних таможен. Сейчас для нас это кажется странным, но тут надо понять, что, во-первых, Франция это была собрана из лоскутиев, то есть из феодов вот этих вот, которые друг с другом совершенно не всегда находили общий язык. Таможни были нужны не только для того, чтобы пополнять казну какого-нибудь там графа или герцога, который владеет данной территории, а еще и для обеспечения продовольственной безопасности. Потому что, допустим, если у тебя все зерно продадут соседям, потому что оно дороже, чего вы сами-то будете жрать? Вот и заводились таможни. В Британии, благодаря тому, что решили вопрос с транспортировкой и вообще с развитием сельского хозяйства, это стало ненужным, и поэтому оставшиеся все эти внутренние препоны отменили, введя национальную свободную торговлю. Это было прям очень круто. Это означало, что теперь, в общем, голод Британии как таковой особо не грозит, потому что если не уродилось где-нибудь там на Корнуэлле зерно, то, значит, уродилось где-нибудь в Йоркшире. Вот оттуда, собственно, можно доставить за какие-то вменяемые деньги. Плюс картошка, опять же. А помимо этого, занялись и селекцией. Вообще, надо сказать, что селекция велась непрерывно еще с римских времен, потому что, скажем, всякие привычные для нас вещи, типа, например, моркови, когда-то были совершенно не такими. Это то, что вот сейчас я корейской моркови красненькой шинковал и замариновал, это сейчас то, что у нас такой сорт. А когда-то она была либо желтой, либо фиолетовой. Внезапно. Желтая морковь до сих пор в Средней Азии, как более дешевая, распространена. А вот фиолетовую уже куда-то дели. Я, например, в жизни ее никогда не видал, только знаю, что такая есть. Разных сортов капусты понавыводили. Я думаю, все знают, что капуста, помимо вот нашей этой кочанной, бывает еще цветная. Я, кстати, не понимал, по-моему, ничего вкусного. Uh-huh. Пахнет, да. Вот насчет того, чтобы жрать это, нет. Брюссельская, кальраби, вот, у которой маленькие кочанчики, или у которой такая как бы кочерышка на сельдерей в корень похожа с листиками. Короче, всякое. Для разного употребления. До селекционировались в итоге до сахарной свеклы, что сделало тростник уже не таким нужным. Вот, после чего сразу посыпалось рабство всякое, потому что оно было завязано на производство сахара. Вот, так что благодаря свекле, в том числе, освободили негров.
Класс.
Да. А кроме того, занимались селекцией животных. То есть, например, в средние века говядина была мясом достаточно редким. У нас, например, на Московщине в средние века все жрали баранину.
Интересно. Тем более, что потому сейчас баранина, да, не сказать, что сильно распространена.
Ну, а вот потому, да, что революция. Потому что изначально получалось так, что коров разводили для молока, а мясо было только от избытка бычков, у которых молока никакого нету. Угу. Вот их, которых не приспосабливали к тяглу, тяг на мясо. А к 18 веку в Британии началась селекция, при которой вывели в том числе мясные породы крупного рогатого скота, тех же самых овец разных развели, главным образом, правда, экспериментируя не столько с мясом, сколько с шерстью в их случае, но все равно. Вот, и получилось, да, что с одной стороны мясо стало больше, а с другой стороны английская шерсть стала лучше, и за счет этого как раз поспособствовало построению там капиталистической экономики и индустриализации. А помимо мяса работали и с надоями, то есть, если, допустим, скажем, в средние века от корову можно было ждать там 400, где-то 500 литров за год. Это очень мало по нынешним меркам. Вот. В 19 веке, по-моему, дошли до 5-6-кратного увеличения надоев. Вот. И стало можно, наконец, воспринимать молочный продукт, как мы сейчас с вами. Ну вот и получилось, да, что британское население за 19 век практически учетверилось. Жрать было что? Но, правда, это все омрачалось тоже всякими эксцессами. Например, в середине 19 века как раз произошел в Ирландии голод.
Угу.
Почему? Потому что, как я уже сказал, картофель там стал основным продуктом. А туда затащили фитофтору, это грибок. За века, проведенные вдали от дома, ирландский картофель напрочь забыл своего старого врага и разучился с ним бороться.
Да, ну там еще проблема одна наложилась. Дело в том, что население Ирландии увеличилось значительно, собственно, со времен перехода на картофель.
Ну, вот, да,
потому что, да, потому что медицина улучшилась, вот, а народу стало меньше мереть. Там, где раньше был условно 1 000 000 ирландцев, стало их 4. Вот, и, а как бы картофеля, ну, сильно больше не стало. И вот как только начались с картофелем проблемы, которые вот Думин написал, да, за фитофторы, там сразу начались чудовищные просто проблемы с едой.
Да, да, так и было. И, собственно, то, что сказала Аурельян, объясняет, почему на Ирландии так все приложил, потому что фитофторост был по всей Европе.
Угу.
Вот, но нигде больше никто не вымер. Вот. Плюс все это наложилось на неудачное еще и сочетание климатических всяких катаклизмов, так что ирландцев поубежало очень много в Америку, и даже дошло до того, что индийское племя Чокто, увидав, что ирландцы какие-то понаезжают, спросили, что вы сюда едете-то? Говорят, у нас голод, и, в общем, Чокто даже какие-то там, то ли $400, то ли $500 насобирали, вот, и дали им. Они просто очень плохо себе представили масштабы Ирландии и голода, поэтому сколько смогли собрать, столько уж и собрали.
Ну, думали, племя там какое-то ирландцев, ну, наверное, сопоставимо по численности.
Ну, да, ну, в любом случае, что бы они ни думали, все равно больше-то они бы в любом случае не смогли бы родить.
Ну да, ну да.
Сколько уж нашли, столько нашли. Да, ну и, соответственно, поэтому в США ирландцев больше, чем в Ирландии до сих пор. А плюс ко всему, опять же, наложилось, что я забыл сказать в самом начале, когда говорил о том, что мы вот когда про голод, почему-то думаем, что вот все там с голода отощали и померли. На самом деле, при голоде значительная смертность не от самого голода, а от всяких сопутствующих проблем. В частности, ослабленные организмы становятся легкой добычей для всевозможных заболеваний вроде тифа, всякого. ТИФ, если что, это несколько вообще не связанных никак друг с другом инфекционных болезней, которые просто, в общем, похожи. Все они производят лихорадку. И все, в общем, могут плохо кончиться. Цепной ТИФ, брюшной ТИФ, возвратный ТИФ – это все три совершенно не связанные, вызываемые даже не похожими совершенно друг на друга возбудителями. Вот, просто симптомы схожие. И все три, да, характерны для периодов голода, войны и вообще полного развала. Вот, то же самое можно сказать про холеру, дизентерию, а также последствия потребления всякой дряни. У нас, например, традиционно делали всякий суррогатный хлеб, то есть хлеба пекли столько же, сколько было, но только значительную часть муки заменяли. Вот, если это была какая-нибудь там толченые желуди, то это было еще так-сяк. Вот. Если это были толченые семена лебеды, уже хуже. Вот. А вот если это были всякие там мекина и прочие опилки, вот это совсем могло скверно подействовать. Вот. И поэтому от всяких болезней, сопутствующих голову, народ мёр очень активно. Особенно дети. Вот. И поэтому сам по себе голод не обязательно означал, что все прям отощавшие. Просто действительно люди мрут. Вроде как даже нет самого пси-голода, но тем не менее мрут. А мрут, потому что их голод ослабил. Да. Значит, соответственно, к 20 веку сохранялась проблема такая, что население, как я правильно сказал, везде выросло за счет прогресса в медицине, а вот производство продуктов питания отставало. Это еще весь 19 век расписывали мальтузианцы, доказывавшие, что человечество будет всегда расти в геометрической прогрессии, а производство продуктов в арифметической, поэтому как бы голод у бедняков просто неизбежен, и пусть помрут.
Да, как бы они заговорили сегодня, хотелось бы знать.
Но ты учитывая, да, что вообще в истории было довольно много случаев, когда как раз вспышка демографии, прироста ее, заканчивалась печально. Считается, что, например, цивилизация Майя таким образом грохнулась.
Угу.
Потому что когда испанцы тут добрались, там уже были одни ошметки и былой роскоши. И многие великие вот эти вот руины, куда сейчас все ходят смотреть туристы на храм Кукулькана и прочее, уже стояли брошенные. А сами майя оставшиеся расползлись по всяким хуторам. Вот. Доживая там. Почему так? Судя по всему, вот эти вот крупные города с пирамидами были покинуты по такой схеме. За счет цивилизационных всяких преимуществ вырастает население. Населения становится очень много, почвы истощаются, происходит еще довершение всех каких-нибудь природные катаклизмы. В результате им становится нечего жрать. В итоге толпы голодных штурмуют эти города под лозунгом «Eat the rich». Вот. И, несмотря на отчаянное сопротивление, их убивают и разграбляют их запасы. После чего разбредаются кто куда. Ну и все. И нет державы Майя. Ну то есть как, державы-то как таковой не было. Был как бы скорее такой союз городов-государств. Но факт то, что цивилизация майя рухнула еще до прибытия Колумба, уверенно. Как раз из-за того, что их слишком много развелось, и они не знали, чего жрать, передрались и разбежались. Такое как бы бывает. Так то, что в 20 веке его просвета первоначально не виделось. То есть, несмотря на то, что селекционная работа позволила вывести там всякие интересные сорта зерновых, которые лучше, значит, росли, всяких там всякую скотину тоже более сочную, но тем не менее. То есть, например, скажем, Германия до там, Второй мировой физически не могла себе обеспечить продовольствием. Первую мировую они продули как раз таким образом. То есть, просто оголодав и в отсутствии свободы торговли в ходе мировой войны, жрать стало нечего. Питались кригсбротом с опилками и прочим. Ну и допитались из-за того, что голодные бунты и войну все продули. Когда Гитлер пришел к власти, он в пропаганде призывал всех налегать на картошку и капусту, меньше жрать хлеба и мяса. Просто потому, что при тогдашних технологиях, да, если всех немцев во главе с Гитлером бы с тяпками отправить жрать картошку, и это бы не помогло. Они все равно бы зависели от импорта продовольствия. В принципе, даже сейчас некоторые страны критически зависят от импорта продовольствия. Ну, а это первое, что приходит в голову, это всякие маленькие страны, типа Сингапура.
И Монако.
Да, ну откуда им там продовольствие, да, взять? Это глупо, да? Лучше заняться чем-нибудь другим, что принимать большие деньги, а продовольствие можно купить. Но это, видишь, создает проблему, потому что в случае, если вдруг купить будет нельзя, вот почему, например, конфликт какой-нибудь, блокада, то им придет капец просто. Поэтому всякие Сингапуры ведут себя очень аккуратно, мирно, ни с кем не ссорятся и ни на кого не посягают. Просто потому что знают, что в случае чего у них уже подскочат цены. Вот на все до небес дефицит, и, короче, будет не до мировой политики, а как-нибудь выжить. Британия импортирует половину потребляемого продовольствия. Правда, Британия бы могла, конечно, себя обеспечить. Но это будет очень дорого, и, короче, поэтому считают, что можно, а зачем? Вот. Многие страны являются не только крупными импортерами, но и экспортерами. То есть, например, Россия довольно много импортирует, вот, но и входит в число лидеров по экспорту. Просто мы экспортируем то, чего у нас много, пшеницы, допустим, вот, а импортируем, или свинины, а импортируем то, чего у нас нету. Бананиев всяких. Вот. Этого добра полно. Рыбу, кстати, тоже мы экспортируем, поэтому у нас в стране, чтобы поесть рыбу, это надо быть олигархом каким-то. К сожалению, все разбирают соседушки за большие деньги. Короче, по этой причине многие считали, что это все неизбежная проблема. Этим, например, диктовалась британская реакция на голод в Бенгалии. Когда, значит, в конце Второй мировой одновременно совпало и ряд неудачных климатических факторов, и Вторая мировая война, и недостаток продуктов питания в самой Британии, и потеря, например, всяких Бирмы, Малайзии, где тоже рис сажали, и не только. Все это привело к тому, что не то, чтобы в Бенгалии стало реально нечего жрать, просто из-за безудержной спекуляции и панических слухов цены на продовольствие выросли так, что многие бенгальцы не могли себе позволить корочки хлеба пожевать. Ну, они и перемерли миллионами. Считается, что до 4 миллионов человек перемерло, это очень много. Это, ну, процентов 8 населения, это много. А британские власти обвиняли в том, что они продолжали вывозить продовольствие. Говорят, что же вы делаете? И так цены несусветные, вы еще и в его истории, ну, извините, а в других регионах еще более несусветные, нам выгоднее туда везти. Рынок, так сказать, порешал. До сих пор Бангладеш не очень любит британцев за это. Вот. Но, к счастью, после Второй мировой произошел целый ряд сдвигов в сельском хозяйстве, которые позволили, в общем-то, всем желающим выйти на самообеспечение продовольствия. Просто, например, в смысле Британии это выйдет слишком дорого и не имеет смысла. Но вот та же самая Германия может теперь. Ей нет нужды завоевывать всякие восточные территории, обращать там всех холопов, как Гитлер предлагал решить вопрос. Вот, и все. Теперь Германия сидит тихо и мирно. Кушает сосиски. Значит, что произошло? Во-первых, общий прогресс технологий, в том числе подстегнутых Второй мировой, привел к ряду полезных изобретений. Значит, во-первых, появилось современное, в общем, представление о химизации земель при помощи всяких химикатов. Использование пестицидов современного пошиба, опять же. Просто потому, что пестициды, которые вот использовались в первой половине 20 века, в основном это были всякие очень ядовитые, скажем так, тяжелые вещества. Вот. А со второй половины были изобретены всякие более безопасные и удобные в использовании эти самые виды пестицидов и гербицидов, чтобы травить всякую живность и сорняки. А также появились новые способы их, собственно, нанесения. Потому что одно дело это ходить и посыпать из ковшика, а другое дело, берем самолет, на него, значит, цепляем оборудование и с самолета опрыскиваем наши поля химикатами. Два раза пролетел, целые там огромные поля уже опрыскал. Все. По этой причине один из самых почтенных самолетов сельхозавиации у нас в стране называется «Кукурузник». Антоновский, да?
Uh-huh.
Потому что как раз для кукурузы его использовали. Я, между прочим, видел его применение на Брянщине. Пшеницу летал, опрыскивал. Птеродактиль такой. Вот. Потом была расширена и углублена работа по всевозможной гибридизации сортов зерновых. Особенно с рисом усердствовали, выведя большое количество гибридных сортов риса, которые позволили получать доселе неслыханные урожаи. Там тот же Китай, например, наконец смог объявить, что вопрос с голодом больше не стоит. Вот. Потом, например, опять же, это позволило, как когда-то в Англии, многие бросовые земли пустить в ход. Скажем, вот в Бразилии, там у них такой с виду очень симпатичный, саванные такие степи зелененькие. Йон-Серрадо называется, прям по центру Бразилии. Вот, от побережья не доходя до джунглей Амазонии, там такие у них степи. Казалось бы, сажай и пожинай. А вот фига. Этого было сделать нельзя. По той простой причине, что кислотность почвы была слишком велика. И ничего не росло, все сгорало. Ну, а кислоту мы побеждаем чем?
Щелочью.
Да. Угу. Ну, они просто стали всякий известняк толочь. Вот, и тоннами туда везти и высыпать. Эта программа, по-моему, десятилетий у них там заняла, но, в общем, в итоге теперь Серраду это одна из житниц не только Бразилии, но и всего мира. Дело просто в том, что они приспособили эти почвы под сою. А соя, сами знаете, не только ценный белок, но и отличный корм для скотины. Поэтому Бразилия стала экспортировать довольно много мяса. Споря в этом смысле с Аргентиной. Вот. Но у всего этого есть, конечно, свои издержки. Издержки, частью, во-первых, связаны с несовершенством методов, потому что, например, использование всяких там пестицидов, гербицидов может быть небезопасным. И вот всякие помидоры, покупая в магазине, обязательно их тщательно мойте. Потому что чем их там опрыскивают, не знаю. Год назад же был случай, когда какими-то потравились то ли фруктами, то ли овощами у нас в России. Чем-то там их тоже таким опрыскали или натирали, и вот они... Потом, селекция. Вот сейчас, например, селекция с овощами, тем же самым. Она о чем? В первую очередь, это предсказуемость урожая. То есть, что уродится не меньше и не больше ожидаемого. С другой стороны, это продолжительный срок хранения. Потому что если ваши помидоры будут на второй день прокисать, то как вы их продадите-то? Вот. И, наконец, симпатичный внешний вид. Все, я думаю, слышали, что в Европе не поднимают кривые огурцы. Только прямые. Ну и, как бы по остаточному принципу, красивый внешний вид. Как ты думаешь, Орлеан, с точки зрения содержания всех витаминов, минералов, как у этих культур в магазинах от этого?
Видимо, не очень все хорошо.
Да, тут, правда, речь не столько о том, что там какая-то жуткая химия все забила, сколько о том, что они стали тупо крупнее. Вот, а крупнее за счет просто воды, из которой состоят в основном. Соответственно, содержание всяких минералов и прочего размылось. Ну и в целом, я думаю, замечали, что помидор с грядки пахнет очень ароматно, а помидор вроде такой же с виду из супермаркета ничем не пахнет. Ну вот, потому что ему пахнуть как бы не предполагает. Пахнут они, потому что уже их надо есть, они дозрели. Если магазин еще так пахнуть, они просто там протухнут все. Вот и все. Наконец, использование всяких генно-модифицированных мутантов тоже вызывает опасения, потому что оно подсаживает сельхозпроизводителей на покупку семян у конкретной конторы. Монсанту там, да, у кого-нибудь. Потому что, купив у них мешок зерна, вы вырастите там 50 мешков, допустим, урожая. Обрадовавшись, вы один мешок припрячете на семена. После того, как они взойдут, вы обратите внимание, что выросло черт знает что. Считается, что эта деградация заложена умышленно. Чтобы вы не могли раз купить и дальше уже, так сказать, воспроизводить семена. Чтобы вы каждый раз приходили за свеженькими. То же самое верно для ряда пород, особенно мясных, всякой скотины. Например, если цыплятам-бройлерам, это гибрид, если что, давайте вырасти и рассчитывать, вот сейчас разведем, естественно, своих бройлеров, я вам рекомендую этого не делать. Знаешь, что будет?
Угу.
вырастут мутанты, с трудом ползающие, и, в общем, ничего хорошего из их размножения не получится. Бровер — это метис. Вот. Метисным способом, скорее всего, у него получается хорошо. А вот пытаться их даже доводить до зрелого возраста, они просто вырастут мутантами, вот, которым тяжело ходить, не то что размножаться. Они предназначены к тому, чтобы, так сказать, live fast, die young.
Да.
Ну и, наконец, вы скажете, хорошо, все это здорово и прекрасно, несмотря на перечисленные проблемы с тем, что все эти химизации, пестициды, гербициды могут быть опасны, попадать в грунтовые воды, попадайте с этими продуктами в ваш организм, вот от чего он здоровее не станет. Но, собственно, как бы, бывает. Бывает-то бывает, но где в таком случае полная победа над голодом? Мы можем, например, вспомнить так называемый трудный поход в Северной Корее при Ким Чен Ире, покойном. Когда у них получилось так, что наступили 90-е, Советский Союз, которым до этого помогал, крякнул. Вот. Китай, хотя и остался где был, сказал: знаете, у нас тут настала политика реформы и открытости, и вот не до вас. Все, на хозрасчет теперь переводится, идите отсюда. Ким Чен Ир был не готов к серьезным реформам по этому поводу. Ну и поэтому случился трудный поход. Считается, ну, что...
То бишь голод, да.
В Северной Корее надо смотреть, что ты говоришь, а то знаешь...
Да, ну, я не в Северной Корее.
Договориться.
Поэтому можно. Могу говорить все, что угодно.
Да. Вот. И там, да, официально это был трудный поход. И объясняется тем, что раньше крестьяне немножко ленились... Потому что, ну да, система была вот, ну, не очень как бы заинтересовывающая. Теперь система заинтересовывающая, крестьяне преисполнились немыслимого трудолюбия. И, вот, поэтому пол Северной Кореи ходит, живет по ресторанам в обеденный перерыв, между прочим. А когда-то надо было талоны брать. В очереди за талонами, на то, чтобы получить еще талоны, на то, чтобы в этот ресторан вообще попасть. Ну, прогресс, короче, был достигнут. Но самый, конечно, голодный у нас континент - это не Азия, это Африка. В Африке действительно от голода страдает целый ряд регионов. Особенно отметились такие, как Чад, Центральная Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Сомали, Эфиопия. Почему так? Ну, во многих это проблема не того, что они там не могут что-то вырастить. Хотя, конечно, Чад и вообще регион Сахеля, да, он часто страдает от засух и всяких таких катаклизмов. И с урожаем действительно не сходится. Ну, например, в той же самой Сомали проблема-то не в этом, а в просто полном крахе государства. Которого дотоле не существовало, вообще говоря. В частности, знаменитый эпизод с провальным захватом Мохаммеда Фараха Айдида американцами Могадишо был связан именно с тем, что гуманитарная помощь, которую доставляли от лица ООН, чтобы накормить голодающих сомалийцев, систематически присваивались силами этого самого Айдида. Вот. Ну, было, в общем, велено его того убить.
В расход.
Ну, да, в общем, не сказать, что это еще сильно помогло, и Сомали до сих пор в том же месте. Единственное, что война притихла, просто что те, которые были главные закоперщики войны, они все состарились в основном и перемерли. Вот. А их дети и внуки, они просто привыкли уже жить вот как живут. И не понимают, что ради воевать, с кем, ради чего. Единой Сомали они как в жизни не видели. Ну и зачем оно им надо, спрашивается. То есть связаны проблемы голода в Африке в первую очередь с неэффективностью государственных аппаратов, их просто незаинтересованностью в решении проблемы голода. Тем более, что если решишь, то на что мы будем солон деньги брать и разворовывать, в конце концов.
Да, хотелось бы знать.
Поскольку значительная часть политических элит Африки – это очень специальный народец, который хочет двух вещей. Во-первых, насажать везде своих родственников и соплеменников, вот, а чужих не пускать. А во-вторых, набить себе карманы, и за счет чего, как, что будет потом, это все их, в общем, мало колышет. Даже я бы сказал, не колышет вовсе никак. Так что, в общем, сейчас мы можем, по крайней мере, сказать, что всякие страхи прошлого про то, что ой, вырастет такое население на планете, что все съест, останется на голом камне, как все показывает, это сейчас население съеживается, вот, все съесть ему вряд ли удастся. А проблемы в основном характерны для регионов, которые, ну, скажем так, управляются не очень компетентными думающими людьми. Вот, и все это еще и поощряется при помощи там, всяких вот этих вот разворовываемых программ помощи, каких-то непонятных гражданских войн на ровном месте, когда племя северных Мбенду воюет с племенем южных Мбенду. И целые там заводят у себя партии и армии вокруг, в общем-то, простого племенного конфликта. И в том числе используют голод в качестве оружия. То есть целенаправленно создают предпосылки, чтобы в населенных вражескими Мбенду районах все голодали, перемерли и разбежались. И они могли бы их брать тепленькими. Это все сейчас считается за военное преступление, но в Африке все могут делать, что хотят, никому это не интересно. Вот, так что до сих пор всякие голодающие негритята – это вполне себе реальность. ООН с этим всем якобы борется и даже выдала своей продовольственной программе Нобелевскую премию мира в итоге через Шведскую академию.
Mm-hmm.
Да, но как вы видите, что-то от этого никакие голодающие никуда не делись, и в Африке по-прежнему плохо. Вот такая вот фигня. И при этом в развитых странах значительная часть произведенной и даже купленной пищи идет на выброс. Частью из-за того, что не доели, испортилось, частью в магазинах тоже любят всякую просрочку выкидывать в помойку сразу, хотя реально все эти сроки годности, они такие, достаточно умозрительные, и на самом деле еда может быть еще вполне ничего, съедобнее, если она правильно хранилась.
Да, вообще с едой стоит ориентироваться на ее запах, вкус, цвет,
да, органолептический, на срок годности. Короче, критерий. Да, да, да. Потому что срок годности рассчитан на какие-то условия сферические в вакууме. Если она у вас в морозилке лежала, то что ей, собственно, случится-то? Вот, ничего. Так что, так сказать, действуйте на свой страх и риск. Вот такая вот получается петрушка. То есть, с одной стороны, зеленая революция, по крайней мере, убрала вот этот фактор напряженности в Европе, когда все думали, как им нажраться картошки с капустой и кого для этого надо нагнуть и превратить в холопов. Сейчас, к счастью, у них есть более насущные проблемы. Вот, но все это вылилось в другую сторону проблем. То, что неумеренное применение химикатов опасно для самих людей, и вредит живой природе, то, что с точки зрения как бы экономической и продовольственной безопасности покупку у Монсанто их семян — это такая очень сомнительная затея, но как-то вот так. Учитывая, что население расти больше не будет в ближайшем будущем, точно.
Угу. Возможно, а будет никогда.
Может, вообще вымрем к хренам, кто его знает. Вот. Голод, как таковой, видите, превратился для многих людей в какую-то абстракцию, да, им кажется, что это как в видеоигре в какой-то, да. Персонажи некоторые побегают, упадут и все, и померли. На самом деле, голод вызывает, как правило, всякие эпидемии, вот от которых уже все помирают. Вот, и некому хранить. А так, чтобы прям лежали обтянутые кожей скелеты, это в основном во всяких очень специальных условиях, типа как у нас было после гражданской войны в Советском Союзе. Из-за всяких проблем, ну, во-первых, две войны подряд все разрушили, причем, как назло, они велись с наибольшим ожесточением именно там, где у нас больше всего хлеба росло. Вот. А с другой стороны, предполагалось, что как бы оно же не впритык, вот, ну и хорошо. Короче, сейчас вопрос с едой — это в основном вопрос организации, доставки и политической воли. Там, где с этим плохо, в частности, вот в Африке, там и голод. В остальном сейчас людям скорее стоит беспокоиться об ожирении. Вот, а то вон, помните, несколько лет назад бесконечные обложки модных журналов с сильно толстыми негритянками, которые доказывали, что это тоже здорово и красиво.
Угу.
Особенно усердствовала певица Лиззо. Ну, а как мы знаем, сейчас как раз выпустили на рынок Оземпик.
Угу.
Вот, и все Лиззо, немедленно обколовшись и похудев, что-то резко замолкли на тему своих предыдущих высказываний, то есть все это было, в общем-то, просто вранье.
Да, и в моде стали good jeans, как говорится.
Да. Да,
которые никак не про то,
сидние,
что нам...
Да. Свиньи, которые, да. Вот, и на этой противоречивой ноте будем заканчивать.
Да, к счастью, да, мы живем во времена, когда на наше счастье не приходится об этом задумываться, но будем надеяться, что так и будет оставаться дальше. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Андрею Москотельникову, Биль Фигорычу, Степанчику, Камраду с ником Acid Burn, Дэвиду Фросту, Олегу ВВ, Берзау, Понтию Пирату, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Чувствуете, да, по голосу, как я весело говорю эти названия? Да, вот. Ну, будем надеяться, что... восторжествую здравый смысл, вот, и все это дело, так сказать, вернется взад-назад. Ну и перед тем, как мы перетечем после шоу, давай, Думнин, напомним про твое живое выступление.
Да, 17 числа с расширенной программой по деструктивным сектам, включая онлайн-трансляцию. Билеты на mediummoda.ru, что на живое присутствие, что на дистанционное. Приходите и туда, буду всем рад.
Да. Ну и на этой позитивной ноте будем мы на сегодня закругляться. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 651 выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.